Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся в Центральную библиотеку имени Герцена на литературную встречу, посвященную художественным произведениям о герое русского народа Степане Разине. Степану Разину посвящен один из романов известного писателя Захара Прилепина. А какие еще авторы и какие вопросы поставили во главу угла в своих произведениях о Степане Разине, расскажет Александр Владимирович Дерендяев, руководитель военно-патриотического клуба «Севастополь». Мы услышим лишь фрагмент встречи, а потом комментарии всех активных слушателей.
И вот у Алексея Чепыгина сегодня начинается с того, что Степан Разин, молодой, как раз уже участвует в этой свале. То есть в бунте на Москве. То есть вот такая была там несправедливость. Ну, на самом деле, это автор так решил. Это не доказано, что когда Степан Разин был всего 18 лет. Вот. Потом книгу написал, посвященную Степану Разину, Степан Злобин. Это был такой советский писатель. Он написал несколько книг, посвященных истории, таких большим страницам нашей истории. И про Степана Разина написал в 1941 году. Началась война, Великая Отечественная война. Злобин попал в народное ополчение и попал в плен. И до конца войны сидел в концлагере немецком. И вот то, что он несколько раз находился на грани жизни и смерти, он когда после войны освободили концлагерь, вернулся домой, он переписал роман, именно исходя из того, что ему пришлось пережить вот эти вот минуты, как Степан Разин перед эшафотом, то есть когда его, перед тем, как его казнили, он Злобин это пережил, тоже написал свою книгу. Степан Злобин получил за это сталинскую премию, первую сталинскую премию за роман «Разин Степан». Написал книгу, посвященную Степану Разину, Василий Макарович Шукшин. Это уже поздний советский писатель, снимал фильмы, режиссер был. Ну и вот одну книгу написал, посвященную Степану Разину. Шукшин жил на Дону, он сам был из донских казаков. И поэтому, чувствуя в себе силу и ему талант, определенно он, конечно, не мог пройти мимо главной фигуры донского казачества и написал. И вот все эти книги, если вот вы почитаете, все замечательные. Вот каждый писал, я так думаю, и потому что писатели были сильные, мощные, талантливые. И потому что фигура Степана Разина была немаленькой. И вот это уже, считайте, пятая книга, посвященная Степану Разину, Захара Прилепина. Но здесь еще никакого восстания нет. Значит, Захара Прилепина кто-то знает? Его правильно зовут Евгений Николаевич. Захар это у него творческий псевдоним. Зовут Евгений Николаевич. В декабре прошлого года мы проводили по его книге первое выступление, такую встречу. Написали ему, он ответил и прислал видеообращение. Оно у нас есть. Но буквально, а может даже еще раньше, чем он записал это видеообращение, он ушел на войну снова. То есть он сейчас в зоне СВО, и там ее оттуда пишет. У него много постов. Человек тоже по-своему яркий, болезненно относится ко всякой несправедливости. Так же было и во времена Степана Разина. Если люди бегут с Москвы на Дон, на Вольный Дон, они же жалуются, правильно? Они же рассказывают. И рассказывают десятки, сотни самых разных историй. Ну и у кого-то сердце не выдерживает, тот начинает выстраивать справедливость. Причем большинство авторов подчеркивают, что Степан Разин выступил не против царя, а против зажавшегося боярства, то есть несправедливого, которое притесняло всех и вся, и так далее, и так далее. Ну и, в общем-то, это нормально, потому что именно отдельные, так скажем, люди с деньгами и с властью переходят иногда из рамок приличия в полное неприличие. И это не только наша страна, любая страна может предъявить, показать десятки страниц, когда люди выступали против таких вот всяких разных мракобесов. Конечно, если Степан Разин стал атаманом, то он, наверное, был не слабым человеком. В то время ум, конечно, ценили, но все-таки все решалось в драке. И вот во всех этих набегах многочисленных остаться живым, возглавлять своих казаков, это, в общем-то, говорит о том, что человек был незаурядный, сильный, полководец, атаман. Атаман, я уже сказал, выбирают, он не самоназначенец. Значит, авторитетный человек. У атамана есть друзья, командиры младшие. Они называются у казаков есаулы. То есть, как правило, за каждым есаулом какая-то часть войска. Может быть, сотники есаулы. Все книги, написанные о Степане Разине, так или иначе упоминают одних и тех же лиц. То есть историки давно разобрались со Степаном Разиным. Во всех книгах фигурируют одни, во всех исторических фактах. Вернее, этих исторических фактов, наверное, навалов, раз все авторы упоминают одних и тех же лиц, сами не историк, не могу сказать. Но тем не менее, Корнила Яковлев, это казачий атаман, который во времена, когда Степан был юн и молод, вместе с отцом возглавлял казачество, был казачий атаман. И вот когда Степан Разин выступил против царя, потом именно Корнила Яковлев с другими домовитыми казаками, домовитые это которые уже не воюют, а откупаются. У них уже денег хватает, чтобы не ходить на войну. Вот они дома сидят, а другие за них воюют. Вот. Они тогда выдали Степана Разина царю. То есть вполне официальное лицо. Тимофей, я уже говорил, это отец Степана Разина, который когда-то был воронежским крестьянином, спустился на Дон, стал воевать, и вот стал первым казаком, казаком в первом поколении. У Степана, я уже сказал, мама была турчанка или какая-то другая, это тут достоверно ни один автор не знает, но тем не менее взята была в плен, то ли она крымская татарка, то ли в Крыму ее взяли, но была вообще из Османской империи. А может быть, была татарка наша каких-нибудь там сибирских сторон, тем не менее, она была вот мусульманка. Жена у Степана Разина была Алена, тоже у всех это имя существует. И, в общем-то, тут уже разные варианты. У Степана Разина это Алена, она дочь одного из казаков. У, значит, Шукшина, он эту Алену... А, нет, не дочь. Дочь казаков это у Степана Злобина. У Шукшина она была завоевана в битве с ногаями. То есть она такая татарка ногайская где-то там, с восточных наших территорий. У Прилепина, жена Алена, он ее взял на неволичьем рынке в Азове. Ну тут, кстати, вот если почитать, тут столько вот жутких таких на самом деле вещей. Вот неволичий рынок, вы можете себе представить? Людьми торгуют. Приходишь, а их там, как на птичьем рынке птиц, только людей самых разных. Ну и автор вот описывает, как это все несложно, как это все для одни веревками связаны, а другим уже все ни по чем улыбаются, значит, там милостыни выпрашивают, договариваются о чем-то. Евреев пачками, то есть их связали, евреи к евреям привязали, сразу оптом их всех продают. Ну то есть у всего есть какие-то свои причины. Степана Разина тоже привели на рынок продавать вот здесь. У Прилепина. Сильный, молодой казак. Куда ему дорога? Одна дорога. На галеры. Всех сильных забирают на галеры. А что такое на галеры? Веслами грести. Это не отдых. С галер не уходят. Туда пришли, прицепили тебя один раз. И на всю жизнь, пока ты не помер. То есть кормят тебя, ходят, а дальше греби. Живешь там, спишь там, все там. Понимаете? С галер выхода нет. То есть, ну, Степан Разин это прекрасно знал. Пару раз удачно кашлянул. Нам, говорит, тифозные не нужны. Ну, то есть, чахоточные, кто болеет. Вот ему повезло, его не забрали туда. Ну, это Прилепин так придумал. Вот. Поэтому все эти неволичьи рынки, это такая вещь. Здесь описывается, как, опять же, отец Тимофей взял себе в жены мать Степана Разина в бою, на галере, налетели, порубили, похватали. Значит, кто сдался, того продали потом. А он сказал, мне вот эту девку, пожалуйста, от всего отказываюсь, а вот эту девку мне отдайте. и взял ее в жены. Так вот, Алена, она здесь была замечена Степаном на невольничьем рынке, и в одну из вылазок на Азов они отбили большое число людей, и одна из них была Алена. Вот она стала у него здесь женой. Хотя она была уже сыном, сын был, значит, у нее. Вот он ее с сыном и взял. А было там тоже много интересного. Они когда отбили пленных на Азовском рынке, говорят, ну все, вы свободны, русские с нами, остальные куда глаза глядят. Пришел делегат и говорит, а можно мы останемся? Где останемся? Здесь. Еще в своем уме. Да мы уже 15 лет здесь прожили. У нас свои семьи и дети, тут все привыкли. А кто нас там ждет в России? Зачем мы туда пойдем? Там ни хола, ни двора, нас никто не знает. Ни... Вот такие вот судьбы, они показаны в каждом романе по-своему. То есть вот такие вот небольшие зарисовки. Ну и здесь на вот эта справедливость Степана Разина в каждой книге показана по-своему. Где-то он за кого-то заступился, где-то там обижали хилых, убогих, которые на народе там плясали, песни пели, значит, их там обидели. Ну вот, опять же, сильным за здоровым, чего не обижать слабых и немощных. Ну вот кто-то их там побил, Степан с друзьями заступился, это вот одна. У Чепыгина, например, там не раз Степан Разин заступался за самых разных людей. Вот такой вот образ человека. И, конечно, потихоньку вот этой справедливости ему все добавляют и добавляют, и в итоге появляется человек, который идет уже решительно выступает за справедливость. Степана Разина, я уже сказал, что казаки его уважали, и вот в 1667 году они перешли на Волгу, на Волге пограбили самые разные караваны, обогатились. А у них была такая, как сказать, традиция. Это вот я у одного автора читал. Традиция такая была. Русский царь со всеми живет в мире, по бумажке. Никто ни с кем официально не воюет. А хулиганство проходит со всех сторон. Все друг друга тут чуть отбирают. И вот казаки сходят, например, вот эти вот, видите, стрелки. То есть они ходили прямо вот с другой стороны Крыма. Здесь Одесса у нас сейчас, вот здесь где-то. Очаги. Они прямо до сюда, здесь пограбят и уйдут. И царь пишет, что такое, до меня опять там слухи дошли, вы там хулиганите. Казаки отправляют в Москву делегацию, берут с собой топор и чурку. Идут и царю русскому говорят, ну руби наши головы повинные. Мы тут, значит, себя нехорошо вели. Царь традиционно смотрел, ругал их и отпускал с мира. То есть, ну, вот такая традиция была. Ему надо было и международный политес соблюсти, то есть показать, что он казаков наказывает, не разрешает им. И казаки ему нужны, а кто будет оборонять рубежи? Вот такая вот игра. В 1668 году казаки, набрав большую крепкую дружину, несколько, ну, наверное, в 1000 человек, пошли по Каспию грабить персидские города. Переграбили там все. И как вот пишет один из авторов, ходили многие, но столь богатыми вернулись только они. И вот когда Степан Разин вернулся с большой добычей, с очень большой добычей, у него и появилась возможность тогда финансировать поход на Москву. Потому что, то есть просто так, если крестьяне, допустим, ну то есть ты собрал большую армию, ее же кормить надо. Как бы там люди не хотели вместе со Степаном там куда-нибудь идти и кого-нибудь там наказывать. Их же надо вооружить, одеть, кормить. То есть без денег все это было сложно. Так вот, сейчас в учебниках школьных, если вот вы откроете свои старые школьные учебники, у кого сохранились, и найдете описание похода Степана Разина в Персию, это называется поход за зипунами. Ну, зипуны – это одежда такая. Поход за зипунами, значит, пошли раздели кого-нибудь на себя надели. Вот там везде вы увидите подписку такую. Поход имел грабительский характер. То есть в наших советских учебниках так не писали. Он, конечно, освободительного характера точно не имел. или какого-то благотворительного, да? Но писать грабительский характер, у нас так не писали. Ну вот, есть ли люди, которые вот решили сейчас в учебниках так написать? По сути, правильно, грабительский характер. А по форме нет. Тогда надо во всех учебниках мира про те времена написать грабительский характер. Все пираты английской королевы – это грабительский характер. Все мореходы испанского короля – это грабительский характер. Всякие итальянцы, шведы, кого там только не было, голландцы – все были, по сути, грабители в то время. То есть никто ничего не упускал. Никакого мирного сотрудничества или там мирного строительства, как это было во времена Советского Союза, там десятки государств объединились, разделили производство и строили, создавали. Тогда все друг друга грабили. Поэтому в учебниках фразу «грабительский характер» надо зачеркнуть или вписать во все учебники всех историй всех стран мира. Это госсправедливо. И вот, набрав добычу, казаки тогда вернулись. Тоже это уже исторические события. Надлежало им идти обратно на родину. Нужно было проходить мимо Астрахани. В Астрахани сидели служивые, стрельцы. Это уже отборное царское войско, которая высылала специально на охрану таких городов, как Астрахань. Астрахань крепостью была. То есть не казаки там сидели, а стрельцы царские. И раз в два года или раз в год их меняли. Вот они там защищали. И фактически войско подошло туда, где другое войско. И астраханским воеводам сказали не пускать. Разоружить. А как ты их разоружишь? Они все лихие удалы с добычей, которую добыли. Добычу отдать, что ли? А зачем мы ходили, да? И сами драться умеют. Ну и вот прошли они мимо Астрахани, подкупили всех, кого можно, раздарили свои дары, пропустили их, ушли на Дон. И уже на следующий год, это уже был 69-й, Степан Разин начал уже задумывать поход на Москву. И они по Волге быстро взяли все города, Самары, Саратовы, Царицыны. И вот под Симбирском, Разин потерпел большое поражение. И это такая заключительная часть его восстания. Ну, она не последняя, там еще много было разных страниц. Но потерпели они поражение, и все авторы пишут по-своему. Почему? Потому что к тому моменту, когда Разин подошел к Симбирску, его войско увеличилось в десятки раз. То есть было там 3000 казаков, стало 30 тысяч, условно говоря, вместе с крестьянами. Но из этих, в этом войске воевать там могли только казаки. Остальные, обычные крестьяне, они не имели опыта. И под Симбирском так получилось, что казаки-то воевали и отступили. А все крестьяне остались окруженными царскими войсками. И вот все эти 30 тысяч были казнены, ну там, условно все, ну почти все. И вот эти казни, которые царь учинил, значит, его воеводы, они, конечно, тоже в народной памяти остались надолго. То есть это плоты, на плотах виселицы, на виселицах люди, виселицы по всем берегам, по всем лесам, везде, где можно веревку привязать, она привязана. И все это вот такая была месть царя. То есть я вам еще раз подчеркну, времена были не наши. То есть сейчас, конечно, ничего подобного нет. Степан Разин был ранен, его друзья вытащили, увезли на Дон. Тут выше по течению Степан Разин построили городок свой, назывался Кагальминский городок, отдельно от Черкасска. Ну и вот выдали его царю. Везли его в телеге до самой Москвы. В Москве много допрашивали. Забрали вместе с братом. Брата звали Фрол. Фрол тоже был назван государевым преступником. И уже в Москве в июне месяце 1971 года Степана Разина казнили. Казнили самым жестоким образом. Топором. Сначала все, что можно, отрубили, потом голову. И, конечно, тоже удивительно, что все подчеркивают, и нет никаких сомнений, ни в чем он не раскаялся, и даже не пикнул. То есть очень мужественно все это перенес. А что такое мужественно перенес? Это значит, человеку уверен, своей правоте. Вот наши защитники там, какой-нибудь там Брестской крепости, да, или блокадного Ленинграда, гибли, не сдавались, словом своему были верны. Почему? Потому что все были убеждены, что наше дело правое. Ну вот правое и все. Когда ты правое дело, ну что там. Видимо, в таком состоянии, значит, сопротивляться врагу, ну, проще. А когда вот ни два, ни полтора, то ли ты прав, то ли ты не прав. То ли ты, значит, правильно делал, то ли неправильно. Конечно, это совсем другая ситуация. Собственно говоря, и восстанию, и характеру, и казни посвящены самые разные произведения, в том числе и художественные. Ну, скажем так, в мифологии о Степане Разине, в народных преданиях фигурирует некий утес. Песня есть на Волге утес, дикий мороз мохом оброс. Этот утес, по преданию, знаменит тем, что перед тем, когда пришло принимать решение идти на Москву или не идти на Москву, а Степан долго скрывал своих истинных замыслов, ну, так, мне кажется. И долгое время всем говорил, мы сейчас войско соберем и пойдем на турков поживимся. Ну, то есть, вот настолько много, мы там всю Турцию сейчас ограбим и будем хорошо жить. Вот. У него такая версия была в запасе. То есть он в основном нет. На самом деле, вот однажды он ночью ушел на этот утес, долго там думал и спустился уже в полной решимости, куда идут, зачем идут и что будут делать. И вот здесь как раз нарисован и этот утес на Волге, и Степан Разин, казаки. Казаки были не меньше мореходы, чем коноводы. По всем морям, по всем рекам они ходили на стругах. Струг – это, ну, человек 30, я так понимаю, он легко вмещал, да еще и с награбленным добром, да с пушками. То есть это были такие речные корабли, можно сказать. Вот, видите, какие струги? Вон сколько их там. Ну, я думаю, что и это маловато нарисовано. У них тут тесновато. Вот тоже идут струги вверх по Волге. А раз они по Волге идут, уже мимо них никто не пройдет. С каждым будет проведена работа или отберут. Вот картина. Художник неизвестен. После похода, персидского похода за зипунами, известна история, что Степан Разин привез себе персидскую княжну, добытую там в боях. И вот эта персидская княжна стала яблоком раздора между Степаном Разиным и его боевым коллективом. И в народном творчестве, в одной из песен, Степан что делает с этой княжной?
Не бросает.
И за борт ее бросает в набежавшую волну. То есть красавицу выкинул, короче говоря, в речку. Почему каждый автор здесь по-своему это дело описывает? Ну, ключевой момент один. То есть надо воевать, он от казаков одного требует, а у самого, значит, персидская эта княжна, ну, несправедливо, как бы сказать. Все должны о службе думать. Но, в общем, с этой княжной вот он таким образом расстался. Но Захар Прилепин уверяет, что все это выдумка, что ничего, никакой княжны не было. Выдумку эту распиарил никто иной, как Александр Сергеевич Пушкин, потому что в одном из писем, ну, в архивах нашел одно из писем одного из иностранных послов у нас. И тот посол, а каждый посол на выдумке гораздо, надо же про Россию. Вы же слышали, что у нас медведи по городам ходят, это они придумали. Они здесь живут, надо же что-то написать. Там, английской королеве или германскому королю. Вот они выдумывают. Ну, один так же выдумал. А Пушкин взял и посвятил этому целый цикл своих песен, так называемых, ну, стихи под песни. И у него там эта царевна появилась, она у него там утопла, а после этого народ подхватил и целую кучу песен насочинял. А потом еще все авторы написали. То есть на самом деле поспорить с тем, что ее не было, уже сложно. Но Прилепин уверяет, что ее не было. Вот видите, тоже картина Осокин Георгий Михайлович. Тут Степан Разин приплыл, с кем-то какие-то беседы ведет. Какой-то боярин тут, видите, он руки за спину держит, его цепко крепко. Степану Разину не нравится, сейчас будет, наверное, какой-нибудь суд вершить. Вот так это все представляли наши художники. Это никто иной, как Суриков Василий. Степан Разин, вот он бежит. Казаки гребут. Вверх по течению, видимо, идут раз. Такие замашистые весла. Вот это он в персидском походе, видите, тут турецкие всякие одежды и так далее. Тоже картина. Это Успенский Тихон Васильевич, автор работы. Вот опять «Утес на Волге». Иван Пелевин, Степан Разин. 1935 год, 90 лет назад. Такой вот образ так себе представлял. Но тут уже важно посмотреть на лицо, насколько вот оно выражает. По-моему, так здесь больше крестьянин, да, чем казак. Вот Прилепин пишет, что мало кто из казаков помнил своих однолеток. Все либо в боях погибли, либо украли еще в раннем детстве. То есть, ну все, то есть вышел в поле и пропал. То есть там вот эти все набеги, кочевники и так далее, только и ждут, когда там прогуляться выйдешь по чистому полю. Поэтому ходили только вот большими вооруженными группами и жили только у себя. То есть на рыбалку сходить нельзя. Вышел на рыбалку, украли. Представляете? Пошел сено там накосить коню, украли. И все, и поминай, как звали. Вот были, говорит, возвращались те, кто сбежать удалось. Но это было очень редко. В язвах. Вот эта гравюра, вот тоже это английский автор взял. Вот он так видел, где-то посмотрел, что-то услышал, сделал. Ну, собственно говоря, исторический материал так и было. На телеге везли Степана Разина, оприкованного в телеге, пешком шел его младший брат Фроу. Сафонов Павел тоже вот. Ну, такой, уже побитый. Степана Разина ранили под Симбирском. И, ну, авторы все говорят, что он в бессознательном состоянии, его друзья, казаки, унесли, увезли на лодке, значит, спрятали и так далее. И голова у него была рассечена, и там память-то он потерял. Ну и действительно, как бы это все авторы сходятся, что он там пострадал, на грани был жизни и смерти. Вот видите, в Москву его увозят, народу насыпало. Это событие было. То есть, как присоединение Крыма, наверное. Видите, полная Москва людей. У Захара Прилепина рассказывается о том, как Степан Разин ходил на Соловки. То есть на Соловецкие острова. Представляете где? А где у нас дом? Представляете? Так вот, он как минимум два раза ходил на Соловки. Отец, по книге отец ему завещал, сходи, говорит, я, говорит, не смог, а тебе, молодому, значит, тебя прошу. И чтобы уйти на Соловки, он на казачьем кругу говорит, мне, говорит, тут отцовское поручение, отпустите, сходить, грехи замолить и все такое. То есть просто так не уйдешь, военная служба. И вот бывает отпускает. И вот он сходил, путь его лежал через Москву, и Прилепин раз показывает, как он пришел в Москву, все как сейчас. Пришел в Москву, на рынок всего навала, оружия, еды, одежды. Он походил на все это, посмотрел, как на сказку. И говорит, нам бы на дом маленькую краюху, говорит, всего, маленькую толику всего этого хозяйства. Мы вообще по-другому воевали. Все приходилось добывать в бою. А в Москве, как всегда, все хорошо. Ну, это все столицы себя не обделяют. В этом есть, как говорится, определенные.
Читал в энциклопедии, до этого всегда прочитываю. Тема какая дается, я читаю в энциклопедии, а потом буду уже слушать.
Ну а что-то новое, может,
открыть? Новое нет, ничего. Примет-то 17 век.
Просто будем говорить, давно читала, давно изучала, что плохого. Я еще раз сидела, что-то новое узнала, что-то вспомнила, да? Ведь это как бы вот каждый день с этим не общаешься. Поэтому я сюда и хожу. Всплывает в памяти что-то, что в школе учили, когда-то по молодости читали, фильмы смотрели, картины, конечно же, художников все знакомые эти. Ну, еще раз посмотрели, в памяти всплыло все. Меня интересуют всегда вот эти беседы, для того, как это, вспомнить что-то. Не будешь сейчас читать уже это.
Ну, тут разово вот пришли, это, прослушали это, и да, это освежили в памяти. Да. Может быть, я вас представлю? Как зовут вас?
Катерина.
Екатерина, были сегодня на лекции. Что, может быть, хотели бы отметить?
Вот я и говорю, что вот такие лекции нужны для школ, потому что история сейчас, она настолько вся поставлена с ног на голову, и услышать вот такой рассказ, так будем говорить, что ли, он более понятен, чем школьные учебники, да, потому что их надо совершенствовать.
А вам, несмотря на то, что вы знали, читали, интересно было сегодня?
Если было неинтересно, я бы не приехала. Я получила еще дополнительные вопросы помимо вот Степана Разина, еще кое-какие дополнительные вопросы разрешила, те, которые меня как мучили.
Мне понравилось, что была карта, и лектор прямо на карте объяснял, что, откуда это.
Естественно, что-то еще помимо того, что голосовой вопросы слышишь, и тут же все это показано воочию. Это же очень хорошо.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о литературной встрече, посвященной художественным произведениям о герое русского народа Степане Разине. Мероприятие состоялось в Центральной библиотеке имени Герцена. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.